Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. И мы поздравляем всех наших слушателей и, наверное, всех граждан Кыргызстана с праздником. Сегодня День Конституции Кыргызской Республики. В 93-м году она была принята, основной закон страны. С тех пор, вот с этого дня, наша республика называется так, как она называется сегодня, Кыргызская Республика. Предыдущие конституции тогда утратили всю свою силу. Ну, собственно, как об этом пишут на различных официальных сайтах, что основной закон нашей страны, главный закон, Конституция, сделала так, что мы показала на бумаге, собственно, зафиксировала, что Кыргызстан выбирает демократический путь развития. Ну и вообще становление нашей государственности в любом случае напрямую связано с принятием и следованием этому документу. Вот. А в целом о Конституции, о том, что это такое, что она значит, нужно ли ее знать каждому кыргызстанцу, например, тоже поговорим сегодня с судьей Конституционного суда Миргуль Бубу Киевой. Миргуль Рыскулбековна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели.
Ну, вас мы в первую очередь поздравляем с этим праздником. Я думаю, что он ваш профессиональный праздник, потому что с этим документом вы имеете дело, ну, вот буквально каждый день. Давайте, наверное, начнем с того, вот как вы видите, наверное, определение того, что такое Конституция и что это лично для вас.
Спасибо большое, Наталья, за такой хороший вопрос. Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу всех кыргызстанцев поздравить с этим знаменательным днем. Конституция для всех нас важный документ, на основании которым Кыргызстан, в принципе, движется и двигается вперед. Поэтому всех слушателей я хочу поздравить с этим замечательным днем. Вы абсолютно правы в том, что это действительно наш документ. Это, вернее, документ, именно тот документ, на основании которого Конституционный суд выносит решение. То есть это наш основной документ. Другие нормативно-правовые акты, которые ниже стоят этой Конституции, в принципе, для нас это как бы не основной документ. Для начала, наверное, я хочу сказать о том, что вы уже сказали, что такое, что из себя представляет Конституция. Конституция – это основной закон страны, вы уже это отметили, это чисто такое классическое общее понимание нашего общества, скажем так.
Да, но это то, чему учат в 9 классе, собственно. Да.
Это вот начальное такое понимание, это, скажем так, нашего основного закона. Но на самом деле, вот как я, как судья Конституционного суда, я полагаю, что вообще Конституцию надо понимать как идею, как идеологию страны. Угу. Наверное, это было бы лучше. Почему? Потому что если вы посмотрите или прочитаете ту же преамбулу, там заложены те принципы, идеи, ценности страны с точки зрения каких-то общечеловеческих, скажем так, ценностей, с точки зрения международных стандартов. Это абсолютно, скажем так, соответствует тем международным стандартам, которые приняты во всем мире. Но в то же время особенность этой, скажем так, преамбулы Конституции это в том, что она еще некую национальную идентичность тоже закладывает. И в этом смысле я полагаю, что даже преамбула Конституции может и является некой идеей для страны, идеологией нашего общества. И вообще, конечно, было бы также, скажем так, рассмотреть с точки зрения Конституции как ограничителя власти.
Ага.
Да, это больше рассматривается и в международной практике, и вообще в теории государства и права. Конституция рассматривается как ограничитель власти. То есть там заложены права и свобода человека и гражданина, там заложены определенные конституционные устройства, и там заложены полномочия всех институтов власти. И если вы посмотрите, если мы, скажем так, посмотрим на нашу Конституцию, она разделена на 5 частей. Но на самом деле мы можем как бы формально разделить на 2 части. Это вот как бы ценностная часть, где изложены вот само конституционное устройство страны и права и свобода человека. Так, и вторая часть – это так называемая, ну, можем им сказать, инструментальная часть. Это где заложены полномочия власти, полномочия всех институтов власти. И в этом смысле, если посмотреть исторически развитие нашей страны, вернее, и нашей страны, а особенно нашей Конституции 93-го года, да, то ценностная часть, вот как конституционное устройство, права и свободы человека, да, и другие ценностные части Конституции, она не меняется. Эти ценности вечны. И поэтому я изначально сказала, что все, что касается вот этой ценностной части Конституции, она стабильна, она вечна, и она всегда актуальна. Потому что она исходит из каких-то вот тех, того же исторического опыта, человеческого опыта. С учетом этого выработаны вот такие вот приоритеты для граждан, для человека и так далее. Поэтому вот эта часть, она, если как бы изучать Конституцию, то эта часть практически не меняется. Другое дело, когда наша страна, все-таки мы говорим о том, что наша страна развивается, и Конституция, естественно, вместе с нашей страной развивается, и мы говорим, что наша Конституция развивается, она в поиске лучшего, и поэтому столько много вносилось изменений и дополнений, потому что все-таки мы полагаем, что мы как бы молодое государство, независимое, суверенное государство, но мы находимся в поиске. И вот эта вот часть инструментальная.
Пробуем что-то новое.
Да, но то, что, не то чтобы что-то новое, то, что лучшее, скажем так. Это может быть не новое, а что-то лучшее для страны. И поэтому вот эта инструментальная часть, где заложены полномочия института власти, в том числе и формы правления, она всегда, ну, с учетом определенных ситуаций, в том числе и волнений различных, да, это как бы никому не секрет, и в 2005 году, в 2010 году, в 2021 году происходили волнения, это тоже признак роста, и с учетом вот этих волнений, вдохновений и так далее, меняется сама вот эта вторая часть, инструментальная часть Конституции. Я уже сказала, в том числе и форма правления. Вот мы, если, опять же, посмотреть исторически, то с парламентской мы менялись на президентскую, потом парламентско-президентская стала, сейчас классическая форма президентской власти. То есть самое главное, вот эта инструментальная часть, то есть полномочия института власти и сами власти должны правильно использовать вот эту ценностную часть Конституции, все, что заложено вот в первой части Конституции.
Ну, понятно. Практичнее больше обращать внимание на вторую часть, скажем так, да, там, где написано, что конкретно должен ты делать. Но нужно не забывать про ту самую первую часть.
Конечно, они взаимосвязаны. Угу. То есть они максимально взаимосвязаны, потому что насколько вот эта вот часть, инструментальная часть, будет влиять на дальнейшее развитие вот этой ценностной части, правильного развития и становления вот этой ценностной части Конституции.
Угу. Что касается написания самой Конституции, вот скажите, пожалуйста, когда разрабатывается, например, новый проект Конституции, да, или как там в 93-м году вообще, в принципе, Конституция новой страны вообще только что созданы, создавалась, как чаще всего это происходит в мире, как у нас происходит, может быть? Берется, смотрится какой-то международный опыт, например, да, что написано в Конституциях других стран. Или мы никуда не смотрим, мы только думаем, как вот у нашего, как нашему народу будет правильнее, и вписываем туда какие-то свои ценностные ориентиры. И вообще, правильно ли я понимаю, что от того, насколько там, например, демократично написана Конституция, насколько там демократические признаки, например, какие-то власти расписаны, вообще в целом судят о стране. И можно сказать, что вот эта страна, она там придерживается там определенных принципов. А вот эта страна нет, потому что там в официальных документах ничего не написано. Правильно я понимаю?
Ну, вы правильно понимаете, потому что если рассматривать на как ситуацию на международной арене, любая страна, конечно, будет смотреть на Конституцию. Какая вообще страна сама по себе? Это демократическое, правовое государство, светское, социальное государство. Естественно, это некий документ, это некий паспорт страны, да? Угу. Это некий паспорт страны, и на основании которого, ну, как бы внешний мир смотрит на страну и говорит, что они придерживаются таких-то принципов, естественно. Что касается, как вообще формируется и вообще как вырабатывается сама Конституция, вот как бы начальный ваш вопрос, то у нас вообще наша Конституция, это по своей природе, и вообще Конституция по своей природе очень удивительный феномен, в том смысле, вот даже если посмотрим на нашу Конституцию, в 93-м году, 5 мая была принята наша Конституция. До 93-го года, даже до 91-го, скажем так, пока, когда еще мы приняли Декларацию о независимости, потом Декларацию о суверенитете и так далее, да, мы тогда с одной формации, можно сказать, да, с одного, с одной формы правления, и вообще, когда, когда государственное устройство совсем другое было, мы переходили в новое государственное устройство с новыми ценностями и принципами, в том числе демократии, и в том числе государственное устройство. То есть, первое, до 93-го года Конституция была Конституция Кыргызской социалистической, Советской Социалистической Республики. То есть, вы знаете, вот такой интересный переход был с 90-го года по 93-й год, когда происходил вот такой некий переход с одного режима в другой режим. Да? И в этот период пытались столько вносить изменения в существующую в то время Конституцию, в Советскую Конституцию. Да? И вот этот период такой был такой... смешанный, некий смешанный, непонятной такой конституции. То есть вроде
не могли понять, что нам оттуда надо с собой забрать, а что нужно вот оставить в прошлом.
Дело, вот когда обычно, когда конституционные листы собираются или некие конституционное совещание собирается и вырабатывают новый проект конституции, они исходят из так называемых, скажем так, конституционных страхов. Есть такая доктрина. Угу. Вот вы просто своим вопросом вытащили этого, с меня эту доктрину. Почему? Потому что конституционные страхи – это то, что когда члены конституционного совещания пытаются уйти из всех старых своих... из всех старых каких-то позиций, которые будут мешать развитию нового, новых ценностей, нового некого принципа или идеи. И почему доктрина конституционных страхов называется? Потому что они, как бы боясь внести в то старое в новое, чтобы она не поменяла или как бы не испортила, скажем так, будущее стабильное развитие страны. То есть они как бы хотят избавиться от тех погрешностей, которые были заложены и которые мешают стране развиваться.
Да, но при этом нужно так соблюсти, чтобы как бы вот из этих конституционных страхов все хорошее не выбросить, что было в предыдущих документах.
В том-то и дело, это как раз-таки функционал вот тех людей, тех членов конституционного совещания, которые сидели в то время в конституционном совещании и вырабатывали новый проект Конституции. И вот обычно говорят, что Конституция имеет такой ретроспективный характер. Угу. То есть ретроспективность – это то, что я вам сказала, конституционные страхи, да, когда, вырабатывая новую конституцию, они максимально вкладывают все позитивные моменты, все позитивные идеи, принципы и ценности, чтобы страна развивалась вперед. А все, что старое, оно или как бы снижается, или вообще убирается с этого, с правового поля, и в содержании самой Конституции. Но и в то же время не только ретроспективное, но и в то же время и перспективное значение имеет Конституция. Почему я изначально сказала, что это такой удивительный феномен, в котором заложены и как бы ретроспективность, и перспективность. Перспективность почему? Потому что мы закладываем в Конституции, что есть, что, например, Кыргызстан является правовым, демократическим, светским, социальным государством. Но это цели, знаете, мы себя, мы как бы позиционируем таким, но мы, к сожалению, еще не пришли к полноценному правовому, демократическому, социальному государству. Мы это поставили в перспективу, то есть мы должны достичь этой цели.
Не, но там же написано, что мы такие, значит, мы должны быть такие уже сейчас. Или там написано, что мы стремимся?
Нет, мы такие, мы позиционируем себя такими, но чтобы полноценно стать такими, мы должны еще работать, мы должны принимать соответствующие законы, мы должны быть членами каких-то международных сообществ и максимально как бы быть в том, скажем так, максимально принимать те решения, которые мы будем достигать этих целей или тех принципов, которые заложены как правовое государство, да, например. Вот, и с точки зрения вот этого мы пока мы еще растем, мы развиваемся. Поэтому поэтому я вам говорю, что она как бы как ретроспективность имеет, так и перспективность имеет. То есть есть даже нормы цели, так называемые. И опять классическая форма, это вот то, что я вам сказала, что мы позиционируем, мы говорим о том, что мы правовое, светское, социальное государство. Также, например, социальное государство, да, мы не достигли до такого уровня, чтобы мы сказали бы, что да, мы 100% социальное государство, у нас нет бедных, у нас все равные. Также в социальном, экономическом, в политическом, в принципе, конечно, все все политические права имеют граждане, но вот в социальном, в том числе, они имеют, но мы, к сожалению, государство, поскольку есть определенные экономические, скажем, задачи, которые нужно поставить правительству перед собой, достижение этих экономических задач, к сожалению, мы не можем сказать, что мы стопроцентно сейчас как социальное государство. Мы стремимся быть социальным государством.
Угу, угу. Ну, это касается и остальных норм Конституции, да, которые, если вносятся туда, это не обязательно значит, что мы вот сейчас уже такие, нет, обязаны сейчас да, вот просто мы, хоть глаз вырви.
Да, мы, нет, мы хотим быть такими. То есть мы позиционируем, мы хотим быть такими, мы и есть такое государство, но это не значит, в 93-м году мы признали себя правовым демократическим государством. На самом деле, вот я же вам говорила, вот эта ценностная часть, где мы заложили правовое государство, демократическое, светско-социальное, это было с 93-го года на самом деле. Это не значит, что мы в 93-м году сразу стали правовым государством. Это вот в течение 30 лет мы делали шаги вперед, определенные шаги для того, чтобы стать таким государством. И вот сейчас, если мы тогда еще были на нулевой позиции, сейчас, может быть, на позиции там 50 на 50, да, скажем так. Да, или 70 на 2,30. Ну, кто как трактует на самом деле. Но мы стремимся, мы с этой пути как бы не собираемся отходить и идем для того, чтобы стать таким государством.
Еще один такой вопрос. У нас в последнее время в новостной повестке все чаще мелькает Конституция, Конституционный суд, Конституционный закон и так далее. Вот у нас принимается сейчас Конституционный закон, ну, как принимается, рассматривается Дюгур-Кукинешем, по крайней мере, о государственном языке. Я вас не буду просить его комментировать, я хочу вас спросить больше теоретически. Объясните, пожалуйста, а чем Конституционный закон отличается от закона обычного, я не знаю, как это назвать, ну, простой закон человеческий? Потому что законов у нас принимается огромное количество. Когда мы говорим о рассмотрении конституционного закона, шума и обсуждения всегда значительно больше. Так вот, в чем их отличие и ну, вот почему, собственно, это так важно?
Ну, это важно. В правовой системе есть так называемая иерархия законов, иерархия нормативно-правовых актов. Да? Есть обычный закон и есть, как вы говорите, конституционный закон. Конституционный закон на самом деле регулирует более, скажем так, такие вопросы правового характера, которые регулируют там достаточно более серьезные вопросы, скажем так, закон о статусе судей, закон о Конституционном суде, закон о Верховном суде, закон о правительстве. Вот такие законы, в принципе, они являются конституционными. Угу. Потому что для чего, скажем так, парламент или Конституция, скорее всего, да, Конституция признала их конституционным для того, чтобы в последующем было тяжело вносить в него какие-либо изменения. Потому что есть различные... Ну вот, как вам сказать, есть вот, если рассматривать даже вот Конституцию, закон о внесении изменений в Конституцию, есть вопросы, на которые уходит больше процедурных моментов, больше процессуальных действий со стороны того же парламента, там, президента, там, проведения референдума и так далее, и так далее. И есть вопросы, которые можно без дополнительных, например, 300 тысяч избирателей, а просто через парламент проводить. Да? Это вот как бы другие, ну, не то чтобы несерьезные, а такие вопросы, которые можно более легче провести через парламент. И точно так же и Конституционный суд, закон, и законы как бы отличаются важностью в том, чтобы парламенту было тяжело внести
изменения.
Да, потому что это некий защитный механизм для того, чтобы нормы конституционных законов были стабильными. Скажем, да, чтобы не каждый мог просто так внести и пролоббировать какие-то интересы.
А принять конституционный закон тоже сложно, и тоже куча различных
там бюрократических
неприятностей.
Это принятие и внесение изменений направлено на то, чтобы это вот как бы некая правовая определенность существовала.
Чтобы 10 раз подумали, да, вот так вот будем прямо говорить.
Да, конечно, чтобы 10 раз подумали, прежде чем внести некие изменения в эти законы, в том числе и в конституционный закон.
Угу. А чтобы какой-то пункт из Конституции, например, вытащить, убрать, по каждому ли поводу требуется, например, там, всенародное голосование? Да, вот мы помним, что в 21-м году у нас Конституция менялась. Угу. Кто-то говорит, что ее там чуть ли переписали, чуть ли не полностью. Кто-то говорит, что нет, ну это изменения были внесены, но они как бы такие...
В каком году вы говорите? говорите?
В 21-м году, когда у нас референдум проходил, вот, всенародный. По каким пунктам необходим вот тот самый всенародный референдум, или это от количества пунктов, может быть, зависит? А по каким, в принципе, по большому счету нет, и достаточно того, чтобы депутаты, Кабмин, президент собрались и общим решением чего-то там решили?
Да, вопрос хороший. Я вот это, наверное, еще как бы я немножко затронула этот вопрос на предыдущем, скажем так, да, когда я высказывала по поводу закона о конституционном и обычном законе. А вот я в начале своего выступления говорила по поводу того, что есть конституцию формально можно разделить на две части. Помните, я говорила ценностная часть и вот так некая инструментальная или части расписываются. Расписывается полномочия института власти. Да?
Практическая, будем ее называть. Да?
Практическая вот. Часть.
Которая давайте говорит, что вы должны делать, собственно.
Да, что должен делать институт, что должны делать институты власти.
Ага.
Не вы конкретно, а вот именно институты власти. То есть это только касается института власти, полномочий института власти. Поэтому говорят, что есть права, если есть права граждан заложены, то, соответственно, есть какие-то нормы, которые ограничивают власть. И вот эта часть, которая ограничивает власть. Если посмотрим на статью 116 Конституции, там изложен порядок внесения изменений в Конституцию. И опять же, у нее есть определенные процедуры. Например, там написано, что первый, второй и пятый раздел Конституции – это вот как раз ценностные идеи, принципы и конституционное устройство, как демократическое, правовое, светское, социальное государство. И вот эта часть, она более усложнена. Вернее, внесение изменений в этот раздел, в эти разделы усложнены. Почему? Потому что, опять же, я говорю, она должна быть стабильной. Вот та часть, ценностная часть, она должна быть стабильной, потому что мы, как страна, как суверенное независимое государство, взяли на себя как бы путь к демократическому правовому государству, да, построению такого государства. И поэтому вот эта часть важная, нежели, скажем так, внесение изменений в часть, вот практическую часть, где мы с вами говорим, инструментальная часть, где изложено полномочия института власти. Вот где в полномочиях, в принципе, она более упрощена, скажем так, внесение изменений. Вот в этом есть различие. То есть если мы, например, может 300 тысяч избирателей внести через референдум внесение изменений в эту часть, первую часть, то парламент может своей инициативой, да, тоже там определенная часть, две трети, по-моему, они могут внести изменения в Конституцию через парламент. А здесь только через референдум, и только если инициатива исходит от 300 тысяч избирателей.
Ага. Ага.
То есть вот так усложняется.
Это нужно для того, чтобы у человека было понимание своего завтра, чтобы он понимал,
да,
что мои права, по крайней мере, мои личные,
да,
там,
да,
на жизнь,
да,
на
да,
суд
абсолютно
и так
правильно.
Далее, не попирались никаким
да,
образом.
Да, чтобы ни у кого не было как бы такой там...
Легкой возможности взять и отменить, да?
Легкой возможности взять и изменить вот эту часть, ценностную часть.
Это понятно. Так, давайте теперь разбираться с функциями Конституционного суда. И как вообще все это дело происходит? Есть простой суд, который руководствуется сводом законов и Конституции в том числе. Это что же закон? Есть Конституционный суд, который руководствуется непосредственно Конституцией.
Да.
Давайте немножечко... Я понимаю, что мы об этом говорили, но все равно, мне кажется, не в полной мере люди понимают, а чем Конституционный суд вообще занимается. Ну вот, окей, я... Простой суд пойду, мне там не по Конституции решение, что ли, вынесут, а вы-то зачем?
Ну вот смотрите, разница между Верховным судом и судами общей юрисдикции Конституционного суда, Конституционный суд является высшим судебным органом, осуществляющий конституционный контроль. Что это значит? То есть Конституционный суд, он судит закон. Если Верховный суд судит как бы действия человека, да, неправомерные действия человека, то Конституционный суд судит закон. То есть сторонами, которого является, непосредственно являются нормотворцы. То есть те, которые приняли этот закон. И в этом смысле мы, вот Конституционный закон осуществляя вот через нормоконтроль, если мы признаем эту норму закона неконституционным, то эта норма вообще исчезает с правового поля. То есть она нивелируется, его действие нивелируется, то есть его не существует уже. То есть в этом смысле решение Конституционного суда, оно сильнее, чем закон. получается. Ага. Да, понимаете? И в этом еще нужно сказать, что вообще Конституционный суд выносит свои решения через интерпретацию норм Конституции. Вот основная Конституция, которая нас, с чем мы руководствуемся. И вот на таком, на молекулярном уровне, можно сказать, да, на таком теоретическом, философском уровне мы толкуем норму и вырабатываем такую некую правовую позицию в отношении определенной нормы, которая, ну, скажем, оспариваемой нормы. И это, если эта оспариваемая норма признается неконституционным, я уже сказала, то эта норма исчезает с правового поля, его нет. То есть она исключается из правового поля. В этом смысле, поскольку интерпретация происходит именно на основании Конституции, уже это решение Конституционного суда является неким телом или продолжением Конституции. В этом смысле решение Конституционного суда, оно должно исполняться как Конституция, как норма Конституции.
Угу. Огромная на вас ответственность лежит, просто колоссальная получается. Слушайте, но все равно здесь же какой-то личный фактор тоже присутствует, потому что, ну вот предположим, кто-нибудь к вам приходит, говорит, смотрите, в отношении меня там применили там какую-нибудь норму закона, а я считаю, что она противоречит вообще каким-то базовым вещам по соблюдению прав человека, И говорят, ну там нормотворцы, которые этот закон создавали, говорят, ничего, не, все соответствует Конституции. Вот у тебя вот здесь права записаны, а вот так вот чуть-чуть вправо, и уже, в общем-то, там не записано. А мы вот этим руководствуемся. Все равно, получается, конституционный судья должен еще и с точки зрения морали каким-то образом уметь судить, и там с точки зрения какого-то общего понимания права человека и так далее.
Да. Конституционный суд изучает вообще поставленный вопрос только с точки зрения права. Вот. И действительно, Конституционный суд, там уже у нас коллегиальный орган, не конституционный судья, а Конституционный суд коллегиально рассматривает. И это тоже такая особенность Конституционного суда. Если в Верховном суде есть коллеги, то у нас нет коллегий. Когда, если принято это Конституционное судопроизводство, то Конституционный суд рассматривает коллегиально, потому что это как бы важность вопроса, важность на таком государственном уровне, на конституционном уровне. И каждый гражданин, кстати, если он считает, что его права нарушены, вот в рамках и Конституционного закона, и Конституции, они имеют право обращаться в Конституционный суд на предмет нарушения его прав именно определенной нормой закона.
И такое часто бывает?
Вы знаете, бывает, в принципе, если посмотреть, вот как бы мы анализировали среднеазиатские страны, то мы, конечно, лидеры по рассмотрению вот таких вот дел по разрешению в рамках конституционного контроля.
Так может, потому что у нас Конституция, ну, почаще менялась, скажем так, чем в других странах соседних?
Вот это не имеет значения, потому что это может быть наоборот. У нас как раз-таки есть возможность гражданам обращаться и защищать свои права. Это надо с точки зрения этого смотреть, а не с точки зрения внесения изменений каких-то в Конституцию. А наоборот, у нас Конституция дает возможность гражданам, ну и не только гражданам, конечно, юридическим лицам и институтам власти, кстати, обращаться в Конституционный суд по поводу нарушения его прав.
Давайте, наверное, немножечко так еще поговорим про Конституцию. Сегодня праздник все-таки. Я помню, что когда я училась в школе, у нас была такая очень строгая педагог по предмету «Человек общества», если я не ошибаюсь. Вот она заставила нас всех приобрести Конституцию, чтобы у каждого на столе она лежала. И мы ее прям очень усиленно изучали. Мы там ее и конспектировали, и читали буквально всю, прочитывали. Вот, но у меня эта книжка дома до сих пор лежит, но она с тех пор поменялась.
Конечно.
Конституция. Да. Много раз. И чего там.
Но не меняется дата принятия Конституции.
Да. Вот в том-то и дело. Насколько, на ваш взгляд, каждый человек в стране должен изучать Конституцию? И стоит ли ее изучать досконально, чуть ли там не наизусть знать, если... Ну, она может меняться, и может меняться во многом. И люди, многие могут подумать, что, ой, у нас Конституция столько раз менялась, там замучаешься учить.
Ну, я вам уже сказала, да, действительно, Конституция вообще это на самом деле уникальный документ, над которым надо работать, изучать, если хотите, зубрить, да? На самом деле это наш основной закон, по которому, где заложены наши права, наши обязанности. И в этом смысле оно в этой части, я как уже говорила, не меняется. Если человек себя считает гражданином своей страны, таким добропорядочным, законопослушным гражданином, он должен знать Конституцию даже ради того, чтобы защитить свои права. Ну, не рассказывать, не говорить кому-то, что есть такие права, а защитить свои права. В этом смысле Конституция – это важный документ. И каждый гражданин, он должен знать Конституцию прежде всего и жить по этой Конституции, потому что конституционные нормы нашей Конституции отвечают всем международным стандартам, всем принципам и ценностям человечества, в общем, да. И это вот та ценностная часть, она как бы максимально сейчас защищает права и свободу человека и гражданина. В этом смысле для того, чтобы защитить свои права, человек должен как знать, так и жить по Конституции.
Слушайте, у нас уже на протяжении нескольких лет власти, я говорю власти не потому, что я название не знаю, просто потому, что это всех касается, и Кабмин, и местные органы самоуправления, на уровне там акимиатов, и везде-везде. Сейчас законы, подзаконные акты, в частности, всякие пункты, они сильно пересматриваются, потому что выясняется, да, в ходе там различных проверок, анализа, что есть там какое-то огромное количество подзаконных актов, которые были, например, написаны к предыдущим законам, которые были отменены, а вот эти акты, они не были отменены, они как бы формально действуют, а при этом они уже должны были потерять свою силу. Весь этот процесс ведется, и говорят, что там просто сотнями какие-то нормы где-то выкидываются, где-то там по-новому стараются их сформулировать, что-то такое происходит. Вот весь этот процесс, он как-то затрагивает Конституционный суд? Может ли быть такое, что какие-то законы, например, отвечали предыдущим версиям Конституции, да, ну вот хотя бы там в той части, за которую мы в 2021 году голосовали. Не так давно это было, между прочим. А теперь не отвечают, и что вот их тоже теперь нужно менять.
Ну, вы знаете, нет, конечно, гарантии, что они не могут поменяться. Но единственное, самое важное, нужно, чтобы человек обнаружил вот ту норму, которая нарушает его конституционные права. Если он обнаружил, и это акт нормативно-правовой, акт действующий, да, он актуальный, человек может обратиться в Конституционный суд за защитой своих конституционных прав. То есть по поводу того, что там очень много было ранее, а потом она поменялась, это есть институты власти, которые над этим работают. Это в рамках инвентаризации, систематизации, кодификации. Эта работа происходит, этот процесс работает. Но если же, опять я хочу повториться, если действующая норма закона, нормативно-правового акта, это может быть и подзаконный нормативный правовой акт, нарушает его конституционные права, и он обнаружил, и конкретно эта норма нарушила его, то он может обратиться в Конституционный суд за защитой своих прав, конституционных прав.
Скажите честно, вот вы ведь коллегиальное решение принимаете, да. У вас там достаточно много людей, но все люди, да,
конституционные... 9 человек, 9 судей.
Вот, судья, он же не робот, да, не машина, это тоже человек.
Абсолютно.
И это не секрет, что законы, они тоже могут трактоваться по-разному в любом случае.
Да.
Часто вы прям спорите, прежде чем вынести какое-то решение?
Ой, конечно, спорим. Это, конечно, это процесс дискуссии, причем дискуссии на таком высоком уровне происходит путем убеждения, аргументации и так далее, мы приходим к единому знаменателю. Иногда бывает решение такое, компромиссное решение, да, по каким-то вопросам. Иногда бывает такое, единым мнением выходим, скажем так, да. Вот это, конечно, мы тоже люди, каждый судья со своим стажем, опытом и человеческими ценностями. Конституционный суд – это не такая закрытая лаборатория. Конституционный суд открывает окна всегда и чувствует, скажем так, атмосферу, воздух, который витает как по стране и на улице в том числе.
Поздравляю вас еще раз с этим праздником, с днем нашего главного, основного закона страны. В общем-то, вам, наверное, пожелать хотелось бы, чтобы было поменьше каких-то серьезных, громких дел, чтобы права человека не попирались, и чтобы вам вообще работы было меньше, честно говоря. Я думаю, что этого же я желаю и всем кыргызстанцам, чтобы наши законы соответствовали главному закону страны, и чтобы права человека соблюдались на том уровне, на котором они прописаны в Конституции.
Спасибо, Наталья. Я тоже хочу поздравить всех и хочу пожелать, чтобы наша Конституция была Конституцией стабильности, обеспечивающей стабильность и мир в нашей стране. А Конституционный суд будет помогать в этом, обеспечивать мир и стабильность.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была судья Конституционного суда Кыргызстана Мергуль Бубукиева. Мергуль Рускулбековна, рад была вас видеть.
Спасибо, взаимно.